Все произошло так быстро, что я не успел опомниться, как уже сидел в ящике. Падая, я зацепился за гвоздь, который торчал в крышке ящика и разорвал на спине рубашку. Это несколько задержало скорость полета. К тому же я упал на кучу мягкого мусора, что значительно смягчило удар. Таким образом, все обошлось благополучно, если не считать, что в самый последний момент я ушибся о стенку ящика лбом. Придя понемногу в себя, я ощупал рукой ушибленный лоб, и мне показалось, что у меня там ссадина или царапина. Приложив к ссадине носовой платок, я стал осматриваться по сторонам, пытаясь разгадать, куда это я попал. Ребята, которые мчались за велосипедом во весь опор, сильно отстали. Они, однако, успели заметить, как я свернул с бульвара и скрылся в чужих воротах. Вскочив в эти же ворота, они обнаружили валявшийся под забором велосипед. Увидев, что велосипед не похищен, но сам незнакомец, то есть я, Толя Клюквин, куда-то исчез, ребята принялись бегать по двору, заглядывать во все уголки и кричать: «Мальчик! Мальчик!» Но мальчик, то есть я, не отзывался. Ребята подумали, что мальчик, должно быть, не захотел больше кататься и ушел домой. Они взяли велосипед и побежали обратно на бульвар. Сидя в ящике, я слыхал, как кричали ребята. Но так как они звали меня не по имени, то решил, что зовут кого-то другого. Осмотревшись по сторонам и выглянув из мусорного ящика наружу, я наконец уяснил себе, куда я попал. Понятно, у меня не было большого желания сидеть в таком месте. Убедившись, что кровь из царапины на лбу уже не идет, я спрятал в карман носовой платок и вылез из ящика. Передо мной, за деревьями, был виден серый кирпичный дом с высокой аркой в стене. Я пошел прямо под эту арку, надеясь выйти на улицу, а вышел во двор. Здесь было гораздо красивее, чем там, откуда я явился. Посреди двора возвышалась огромная круглая клумба с цветущими астрами, георгинами и яркими, как огоньки, настурциями. Недалеко от клумбы была куча песка, обнесенная с четырех сторон голубым деревянным заборчиком. Какие-то красивые, тихие дети сидели вокруг кучи и лепили из песка пирожки. Они были в ярких цветастых платьицах и костюмчиках. Издали их тоже можно было принять за цветы. По обеим сторонам песочной кучи были разбиты газоны с аккуратно подстриженной зеленой травкой. Вдоль газонов стояли удобные лавочки, на которых сидели мамы детей. Они мирно беседовали между собой, читали книжки и следили, чтобы детишки хорошо вели себя и не запорошили друг друга песочком глаза. Позади лавочек была волейбольная площадка с протянутой поперек нее веревочной сеткой. Несколько мальчиков и девочек постарше играли в волейбол. Двор был большой, широкий, окруженный со всех четырех сторон стенами домов с балконами. На многих балконах пестрели цветы, высаженные в длинных деревянных ящиках. Я невольно остановился и залюбовался открывшейся передо мной картиной. Все это было удивительно. И цветы, и газоны с травкой, и дети, и большой кожаный мяч, плавно взлетавший над волейбольной сеткой. «Ах, если бы мне жить в этом доме, — подумал я, — я бы каждый день глядел на цветочки, на песочную горку с детишками, играл бы с этими мальчиками и девочками в волейбол». Я грустно вздохнул и как раз в это время увидел, что одна девочка махнула мне рукой, приглашая меня поиграть с ними. Я подошел несмело, но уже через 2-3 минуты вполне освоился среди новых друзей. Мне даже стало казаться, что я знаком с ними чуть ли не 1000 лет. Прошло еще минут 5, и я уже захватил, как говорится, инициативу в свои руки. Подавал команду, когда надо было меняться местами, кричал «Аут! Сетбол! Мазила!» и другие какие-то непонятные слова. Я всех учил правилам игры, хотя сам не особенно соблюдал эти правила. Кончилось тем, что я не смог взять мяч, который шел очень низко. Вместо того, чтобы отбить мяч рукой, я стукнул по нему ногой. Удар получился более сильным, чем я ожидал. Мяч полетел в сторону и попал прямо в окно второго этажа дома. Осколки стекла со звоном посыпались вниз. Мяч, к счастью, не влетел в окно, а упал тут же рядом. Первой мыслью моей было броситься на утек, но я подавил в себе это желание. Мне казалось нечестным сбежать. Могли ведь подумать, что окно вышиб не я, а кто-нибудь из оставшихся игроков. Между тем один мальчик схватил мяч и, прижимая его к груди, побежал со двора. «Спасайся, кто может!» — закричал кто-то. Все игроки бросились в рассыпную. Увидев, что остался один, я решил, что теперь и мне можно бежать. Но в тот же момент почувствовал, как меня кто-то крепко схватил сзади за шиворот и чей-то визгливый голос закричал прямо в ухо.
«Ты куда же это мечом садишь, разбойник? Некуда тебе мечом пулять, окромя как по окнам лоботрёстый этакий!»
Я обернулся, насколько это было можно в моем положении, и, скосив глаза, увидел злое лицо старой женщины с коричневой бородавкой величиной с горошину над верхней губой. Одной рукой старуха крепко держала меня за шиворот, а в другой у нее была черная клеенчатая сумка с продуктами. «Я нечаянно!» – растерянно пробормотал я, стараясь вырваться.
«Я вот тебе оторву голову нечаянно, да за место стекла в окошко вставлю! Нет на вас, сорванцов, угомону!»
«Опять у вас разбили, Дарья Семеновна?» – спросила одна из женщин, которая сидела на лавочке возле песочной кучи.
«У нас, милая, а то как же! Уж в третий раз подряд бьют, чтобы их лихоманка била! Стекол на них не напасёшься!» «Ты из какой квартиры?»
– спросила Дарья Семеновна и с силой тряхнула меня за шиворот. «Из 16-й», – признался я.
«А вот и неправда», – сказала другая женщина. «Я в 16-й квартире всех знаю».
«Так ведь я не в вашем доме живу», — ответил я.
«Ах, не в нашем!»
— со злой усмешкой сказала Дарья Семеновна.
«Мало тут наши бьют окна, так еще не наши приходить будут! Пойдем-ка в домоуправление!»
Старуха потащила меня в домоуправление.